Говорит радио «Свобода». Скромные итоги саммита в Милане. Готов ли Путин к прекращению войны в Донбассе?
Очевидно, что он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине.
В застенках Новороссии. Рассказ донецкого художника, ставшего заложником.
Там реально не то, что били, там пытали. И 3 раза выводили на расстрел.
Реплика Алексея Навального о Крыме и бутерброде породила бурю.
Тем не менее, реалии таковы, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Италии 16-17 октября состоялся двухдневный саммит «Азия-Европа», где главное внимание было приковано к украинскому вопросу. Переговоры в рамках этого форума в Милане президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не принесли серьезного прорыва, поэтому утверждать об установлении в ближайшее время прочного мира на востоке Украины не приходится. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
На полях саммита состоялось 3 встречи российского и украинского президентов. 2 с участием европейских лидеров и 1 тет-а-тет. Порошенко и Путин, как подчеркивается в официальных сообщениях, выразили уверенность в необходимости выполнения всех 12 пунктов Минского меморандума об урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако на самом деле хозяин Кремля по-прежнему не собирается ни выводить российские подразделения с Донбасса, ни обеспечивать надежный контроль на границе с Украиной. Как отмечает руководитель компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец, миланские переговоры показали, что Путин не намерен отказываться от планов по дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.
Только наивный политик мог надеяться на то, что российский президент выполнит адекватно согласно Минского протокола и на то, что произойдет какой-то серьезный прорыв во время миланской встречи Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Мы видим, что даже присутствие лидера всего Европейского Союза, которое выделяет время для того, чтобы нормализовать ситуацию в Украине, оно никоим образом не отрезвляет сегодня российского президента. И очевидно, что он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине. Хотя вполне возможно, слова Лаврова о том, что Россия не будет напрямую осуществлять военную интервенцию в Украину, они соответствуют действительности. Но есть много свидетельств того, что Россия будет переходить к новой тактике в Украине, которая может включать в себя попытку организации военного путча, проведение диверсии на украинских промышленных и военных объектах, осуществление рейдов на украинскую территорию террористами из ДНР и ЛНР. Разрешение кризиса на Донбассе никоим образом не приблизилось в результате миланских переговоров. Но, тем не менее, главным позитивом этой встречи, я думаю, необходимо считать то, что у Запада с каждой такой встречей остается все меньше и меньше иллюзий относительно договороспособности Кремля. Соответственно, вопрос отмены санкций в отношении России, как этого хочет российский президент, в ближайшее время рассматриваться не будет. Более того, Запад может перейти уже к следующей анонсированной 4-й волне санкций против Российской Федерации.
Украинские эксперты после миланских переговоров Порошенко и Путина неоднозначны в оценках перспектив урегулирования конфликта в Донбассе. Будет ли он заморожен или же следует ожидать обострения ситуации? Если политтехнолог Тарас Березовец полагает, что Путин планирует менять тактику и, возможно, попытается организовать военный путч, то руководитель Киевского института трансформации общества, политолог Олег Соскин, не исключает новых атак российских войск на Украину. По его мнению, участие российского президента в Миланском саммите следует рассматривать в контексте его визита в Сербию.
Путин рассматривает как буфонаду эту миланскую встречу. А главным для него сакральным смыслом было его присутствие в Сербии, как в славянском государстве, которое пострадало от западноевропейской агрессии и уничтожило Югославию. Как союзника Советского Союза в свое время и России. Путин использовал Милан лишь как временную передышку, что он вот идет на контакты, что он общается. Но на самом деле его главная цель – это накопление сил, и он как бы ожидает какого-то часа. Очень попахивает от Путина мистицизмом. И я думаю, что вот Миланский вот этот вот весь процесс вместе с Сербией показал, что мы наблюдаем переход Путина к какому-то мистическому, иррациональному поведению. И провал миланских встреч, он свидетельствует о том, что Путин будет сейчас в Украине совершать какие-то безумные, безрассудные действия.
Российский президент, говорит Олег Соскин, разочарован тем, что сепаратисты и российские подразделения, находящиеся на территории Донбасса, до сих пор не смогли взять под контроль город-порт Мариуполь, ключевую железнодорожную станцию Дебальцево, Донецкий аэропорт и город Счастье, где находится ТЭЦ, обеспечивающая теплом и электроэнергией Луганскую область.
Путин страшно разочарован происходящими событиями. И я думаю, что если вот это усилится, ситуация тупика, то Путин, видимо, будет готовиться к началу уже открытой войны с массовыми бомбардировками, авиабомбардировками украинских городов. И это может произойти еще даже до австралийского саммита. И вот Милан его еще больше подталкивает именно к открытой войне с Украиной. Веретено начало крутиться в другую сторону. И, к сожалению, ситуация ухудшилась после Милана.
Еще до переговоров в Милане в Донбассе возникла новая горячая точка. 15 октября в Луганской области в районе автодороги Бахмутовка более 150 украинских военных оказались в окружении боевиков из так называемого 32-го казачьего отдельного округа войска Донского. СМИ начали проводить параллели с августовскими событиями вокруг Иловайска, где, попав в окружение, погибли не менее 200 украинских бойцов. Информация о больших потерях под Бахмутовкой не подтвердилось. И сейчас, по словам советника министра обороны Украины Александра Данилюка, армейские подразделения полностью там контролируют ситуацию.
К сожалению, российская сторона не обеспечивает выполнение минских мирных договоренностей, ссылаясь на неконтролируемые какие-то там бандформирования. Хочу сказать, что, видимо, российской стороне нужно четко определить границы, в которых контролировать соблюдение режима остановки агрессии и прекращения огня, и тогда мы будем понимать, что есть территории, там где действуют бандформирования, которые Россия контролировать не может, и тогда мы, соответственно, будем проводить необходимые меры по предотвращению их преступной деятельности. И тут, очевидно, если они не хотят успокоиться самостоятельно, то это работа для вооруженных сил Украины, а выгораживать бандформирования, которые Россия не хочет признавать как те, которые ею контролируются, но это, по крайней мере, странно.
По последним данным штаба АТО, ситуация в районе Бахмутовки остается напряженной. Украинские власти из-за провокаций боевиков призывают местное население воздержаться от поездок по автомагистрали Бахмутовка, соединяющей Луганск и город Горское. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Игорь Стрелков целится себе в висок, внизу рекламный лозунг «Just do it», боевик с флагом Новороссии, клоунским носом держит автомат, еще один сепаратист смотрит на прохожих глазами инопланетного пришельца, новороссийская смерть демонстрирует рисунок со сбитым малайзийским «Боингом», плюгавый командир боевиков по кличке Моторола ухмыляется рядом с огромной невестой. Такие изображения прошлым летом стали появляться в людных местах Донецка. Ответственность взяла на себя арт-группа «Мурзилка». Вскоре появилось сообщение об аресте художника Сергея Захарова, которого называли «Донецким Бэнкси», и о том, что его пытают в подвалах захваченного сепаратистами здания СБУ. В середине августа короткое известие о том, что Сергея выпустили, но тут же арестовали снова, в конце сентября, что он опять на свободе. Только сейчас Сергей Захаров смог выбраться из Донецка. Он рассказал мне о том, что с ним произошло. «Вы знаете, что когда в интернете появились фотографии вот этих ваших граффити, я был поражен вашей смелостью. Как вы вообще решились на такое? Или вы думали, что вас никогда не найдут?»
«Немножко, конечно, беспечности проявили, но я просто выходил на связь со своего номера телефона и общался с одним российским журналистом. Вот. Ну, а там Бог его знает. Ну, во всяком случае, вели и следили достаточно долгое время, как я понял, потому что мне там даже какие-то давние комментарии в соцсетях они показывали, то есть там вплотную занимались».
Какого эффекта вы ожидали?
Собственно говоря, тот эффект, который мы ожидали, он был. Люди подходили, начинали там фотографироваться с этими. Сейчас, может, потому что ситуация такая, никто не выражает какие-то мысли против ДНР. Все там такие сторонники, ну, такое первое впечатление. И, ну, соответственно, реакция, которую хотелось увидеть, это то, что есть люди, которые думают иначе. То есть противников того движения, что там происходит.
Я думаю, что вас можно назвать даже не противником, а просто человеком, который ненавидит ДНР, потому что в ваших работах такая сильная энергия ненависти заметна, правда?
Неприятие, которое было, когда мы размещали работу, это одно, а уже чувство какой-то ненависти, это уже после того полтора месяца я пробыл в этих подвалах. У меня сломаны ребра, и особенно первые 10 дней, ну, там реально не то, что били, там пытали. И 3 раза выводили на расстрел. В принципе, это еще чудо, что жив и здоров. Так что о чувстве ненависти это сейчас я могу уже говорить конкретно. А тогда просто было чувство какого-то неприятия, и до конца не верилось в происходящее. То есть это все происходит на твоих глазах. Ты видишь, как меняется город, то есть во что он превращается. Кажется, это каким-то сюрреализмом. Кажется, что это вот-вот должно закончиться. Но с каждым днем, получается, ситуация усугубляется. И вот сейчас стало не лучше. То, что люди вернулись в город, он стал менее пустынным, это одно. А то, что там происходит, ситуация, которую никогда не мог бы себе представить, это уже другой вопрос.
Вы так бегло сейчас сказали, а я вас попрошу рассказать очень подробно. Как вас арестовали?
То, что следили, понятно, вели по номеру телефона. То есть я видел у них в руках устройство. Я находился в мастерской рядом с домом. Там 2 машины стояло на улице напротив дома. Было такое впечатление, что они видели меня по телефону, но найти мастерскую не могли. Там, ну, довольно запутанные улочки. Они ждали меня, то есть они меня остановили. И повезли в здание СБУ. Это ты? Ну, я говорю, я. Это я. Вот после этого уже одели наручники, посадили на микроавтобус с автоматчиками и поехали, назад вернулись. То есть дома был обыск, там все было перевернуто, в мастерской тоже. Забрали машину и бросили в подвалы. Ну, там это реально, это даже не тюрьма, то есть на бетонном полу люди, которые просто лежат на каких-то картонках, там не дышать невозможно. Ну, а там уже как бы началась вся вот эта вот песня. Допросы фактически это не допросы, а просто избиения, запугивания. Причем даже по речи вот эти вот особисты, россияне. Там была даже девушка в балаклаве с закрытым лицом, которая била и пытала. И у нее был такой четкий российский говорок. Там основная цель, конечно, унизить там человеческое достоинство. И, ну, все это жестко. После этого я был даже не в камере, а как бы в карцере с украинскими военнопленными. И потом ночью подняли еще и одного человека и отвезли в багажнике машины. Потом перегрузили в другой багажник машины и нас привезли. Потом, как уже мы узнали, это была территория пролетарского военкомата. Но там уже били тоже конкретно, и там вот тоже сценировки расстрела были. И пытки, то есть когда запирают в железный ящик, где буквально 2 человека еле-еле помещаются, и там содержат, ну, 2 суток под палящим солнцем.
Вас 3 раза выводили на расстрел, да? Вы сказали, что они говорили, что вот сейчас мы вас расстреляем, и куда повывозили?
Первый раз в СБУ просто выводили в другой кабинет, затылок передергивался затвор автомата, и то есть, вот эта вот женщина, девушка, или, то есть она еще пыталась там выяснить, как говорила, мне всегда интересно узнать, что думает человек перед смертью. Я ей ответил в том плане, что почитать Достоевского, как раз он это описывает. Вот. Ну, тогда еще не было чувства такого, ну, то есть казалось, да, что пугают. А вот в пролетарском военкомате, когда ночью там пьяная охрана тебя поднимает, выводят командира, который сидит там бухает с тёлками. То есть уже за адекватность, за их никто не мог поручиться. Соответственно, там уже, конечно, было страшно, когда опять же уже пистолет передёргивается и ставится к виску. И говорят, что вот сейчас мы тебя застрелим. И третий раз, опять же, вывозили к Терекону. Говорили, что сейчас будете копать себе могилы. После этого заявили мне, что я все-таки останусь жить. А человека, который был рядом со мной, сказали, что точно расстреляют. Ну, потом нас увезли назад. И мы 10 суток были, как братья-близнецы, пристегнуты наручниками. Причем у него левая рука была травмирована и прострелена нога. У меня была левая рука прострелена. То есть у нас было две правых руки. Соответственно, мы были пристегнутыми правыми. Ну, у него правая рука и у меня. Но у меня как раз в том неудобном положении, когда ну, через все тело это ну, представили себе, да, то есть вот у одного правая рука и у другого. И так вот и 10 суток нас держали вот так вот, как братьев-близнецов. И поесть, и в туалет, вот так вот вдвоем. Ну, то есть очень-очень было жестко.
А кто этот человек? Военнопленный?
Нет, это гражданский молодой парень из города Шахтерска. Вот его взяли за то, что он позвонил не по тому телефону, который прослушивался. Ну, якобы на той стороне были там представители правого сектора или что-то такое. Ну, то есть он кому-то позвонил, его что расспрашивали насчет блокпостов и так далее. Ну, как бы инкриминировали корректировку. Ну, собственно говоря, там контингент делится на тех сидящих, на нарушителей комендантского часа и алкашей, а все остальные это корректировщики. Чтобы где не был, но это корректировщик. Все.
А много людей вообще было в тюрьме?
Да, там очень много, и каждый день новые поступают. Много ополченцев. Не просто рядовых ополченцев, а каких-то чинов, которые вот занимали какие-то должности, которые где-то что-то попали или проштрафились, или у них же там свои какие-то внутренние войны. И вот они попадают вместе со всеми. Сидит какой-то человек, который напился, его забрал патруль. И тут же сидит, допустим, тот же начальник. Допустим, сидит человек, который в прошлом бандит с 90-х годов, который пересекался с милицией в то время. И теперь сидящий рядом с ним начальник, по-моему, киевского райотдела. Вот, они пересекались тогда, ну, то есть в роли сторон противоборствующих. И тут они вот лежат рядышком и друг другу говорят, вот ты мог себе представить, что я вот буду вместе с тобой в одной камере.
Вы сказали, что они практически вас не допрашивали, но при этом они знали все по социальным сетям.
Да, да, вся информация была, то есть каких-то особых там вопросов не было. Понятно, спрашивали о тех людях, которые со мной, но на тот момент. И фактически нас осталось двое. То есть я и фотограф, который ездил со мной, рисковал не меньше. Потому что я, допустим, ну, разместил и ушел, ну, убежал. А ему надо было подойти еще, сделать какие-то снимки. И, допустим, там одна из последних работ, к нему подходили люди и начинали его что-то спрашивать. Но это тоже было чревато какими-то последствиями. Но это было достаточно опасно. Но когда меня допрашивали, значит, и спрашивали о том, кто там, что там, фотограф должен был уехать в Мариуполь. И я с полной уверенностью сказал, что этот человек, он уже в Мариуполе и недоступен. И как-то это все вот прошло таким образом. Оказалось, что он не уехал, он был в Донецке. То есть прошло гладко, то есть он не пострадал никаким образом.
Вообще из вашей группы никто не пострадал, кроме вас, да?
Да, 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 да. Единственное, что кто мог из посторонних пострадать, но опять же, этого я не знаю. При мне там была страничка ВКонтакте, и мне там писали люди, предлагали помощь какую-то. По-моему, девочка какая-то писала. И при мне они от моего имени, то есть, ну, имея мой телефон, тут же они поменяли пароль, тут же вошли при мне. И тут же, ну, вот эта вот женщина, которая палач не хуже, чем другим, вот, она при мне переписывалась с ней. Те, кто вот предлагал помощь, я не знаю, что там дальше, там, пострадал человек, не пострадал. То есть от моего имени вот она отписывалась с теми, кто предлагал помощь.
Вы думаете, что это были люди из российских спецслужб, да?
Да не то, что думаю, я уверен. Ну, во всяком случае, несколько человек. Я не говорю, что там весь состав именно русские. То, что это российская агрессия, это все понятно, потому что даже будучи там где-то работая на кухне, вот сидя в столовой, там всегда слышал там, ну, там какие-то начальства, разговаривая по телефону, там, типа того, что это надо согласовать с Москвой, все это было слышно. И никто от этого не отнекивался, не отрицал. Вот. И, допустим, даже те арестованные ополченцы, которые были, вот, часть из них вот россияне, то есть там даже по позывным, там Тольятти, потом еще какой-то, ну и по говору там один из Осетии, другой там вот именно из Тольятти, то есть это, ну, это контингент, не знаю, авантюристов, что ли, вот те, которые сюда приезжают в России, понятно, это не те вот, которые допрашивали, там уже другой контингент.
А вы не видели кого-нибудь из вот героев ваших граффити, ваших этих работ, типа Стрелкова или Моторолу? На таком уровне никто не приходил на вас посмотреть?
Нет. Слава богу, нет, потому что, я думаю, это было бы тоже не очень весело. Но самое интересное, что, ну, это так, я для себя, конечно, в шутку, после того, как был нарисован Стрелков, который хотел застрелиться, да, то его как раз сместили с должности. То есть это может быть наша заслуга.
Магический акт, да?
Да, 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 магический ритуал, который мы совершили в свое действие.
Сколько у вас было ребер сломано, Сергей?
Ну, у меня слева и справа 10-е ребро перелом.
Значит, они били вас дубинками или деревянными битами такими, да?
Да, да, деревянными битками и вот резиновыми дубинками. Да. То, что это было в предопросах, а то, что в пролетарском военкомате там били беспорядочно и прикладами, руками, ногами.
Не только вас, всех подряд, просто они врывались в камеру и всех избивали, да?
Там для профилактики и задержанных, которые нарушали там комендантский час или там вот этих алкашей, возможно, их тоже там бьют, ну, без фанатизма, понятно. Вот. А идейных каких-то именно врагов, то есть как я и вот тот, который был со мной, там уже методично и с такой ненавистью почему-то и в ярость их приводило, даже вот они видели изображение, то есть, ну, смотрели по ноутбуку, да, то есть их почему-то, ну, не знаю, я даже не ожидал такой реакции, но с такой яростью они это воспринимали. Причем там пытались какие-то лекции нравоучительные, то есть там про того же Стрелкова, то есть что это надо, это святой и так далее. Мол, если ты верующий, ты плюнешь бекон, но это все равно, что я, допустим, плюнул бы бекон, то есть вот настолько Стрелков для них там икона была. Не знаю, такая реакция то ли на все, то ли именно на эти рисунки, на... То ли нужен был повод, чтобы там человека бить и пытать.
Сергей, что вы думаете о вот этой вот Новороссии? Надолго ли она или она скоро обрушится? Ваши ощущения?
Мои ощущения, когда мы размещали граффити, казалось, что вот-вот это все закончится, придут украинские войска и наведут порядок. Но сейчас уже, понятно, я когда уезжал, уже ситуация немножко другая. То есть мне кажется, что Донецк оставлен, слит, как говорят, и весь этот котел, который будет вариться еще неизвестно сколько, он будет продолжаться долго. То есть люди вернулись, там какая-то жизнь, какая они есть, но там налаживается, ну, на таком бытовом уровне. То, что там каждый день какие-то залпы и где-то стреляют, это уже настолько привычно для жителей. Самые мамы молодые с колясочками гуляют, кто-то там спортом занимается. Ну, то есть вот такая вот картина мирной жизни абсолютно, несмотря на то, что там где-то гремит. И в каком-то освобождении, что, наверное, уже скоро речь не идет. Кажется, ну, это территория, которая оставлена, и что там будет дальше происходить, непонятно. То есть, ну, вначале казалось, что это невозможно, это долго не продержится. Но оказалось, что немножко все по-другому.
Донецкий художник Сергей Захаров. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Театральный режиссер Павел Юров 70 дней провел в заложниках у сепаратистов в Славянске, которыми командовал Игорь Стрелков. Павла и его друга Дениса Грищука схватили на улице, заподозрив в том, что они работают на Киев. В подвалах СБУ, а затем СИЗО, городдела милиции Славянска, Павел и Денис оставались до освобождения города украинскими войсками. Там их, как и Сергея Захарова, жестоко избивали. Сейчас Павел решил рассказать о происходящем на востоке Украины с театральной сцены. В Кёльне на фестивале «Глобалайз Колон» прошла читка его пьесы «Военный театр Донбасса». Второе название проекта — «Новороссия. Теория и практика». Основной задачей было показать несоответствие между теми вещами, которые декларируются и пропагандируются, и реальным положением дел, говорит режиссер. В подготовленный вместе с Анастасией Косиловой текст вошли фрагменты документальных материалов, в том числе интервью, которые звучали в эфире «Радио Свобода». Павел Юров рассказал мне о своем проекте.
У меня, по сути, есть две идеи. Одна, которая включает мою историю непосредственно того, что с нами происходило там, того, что происходило там с нашими друзьями и близкими снаружи. Но это более обширная, наверное, более личная история, которую я хочу взять немножко времени и заняться этим более плотно чуть попозже. А сейчас вот этот проект, это больше такая общая история о событиях, которые происходят на Юго-Востоке.
Я знаю, что вы использовали, в частности, материалы нашей радиостанции.
Да, это было интервью с Ириной Довгань и интервью с Николаем Волынко, это председатель Союза горняков Донбасс независимого. Это очень помогло, на самом деле, и вот как раз материал об Ирине Довгань, он один из самых эмоционально сильных и впечатляющих. Еще я брал интервью Павла Каныгина из «Новой газеты» с сепаратистами, с Антисеевым, с Бородаем, плюс еще пару постов из Фейсбука относительно волонтеров.
То есть вы хотели дать слово всем участникам конфликта со всех сторон, не только с одной?
Всем сторонам, да. И может быть полезный эффект в том, что как возможности свести этих людей в какое-то одно пространство, иметь с ними разговор между собой, достаточно сложно организовать. А в таком формате, в театральном, когда я могу в один момент времени практически озвучить и ту, и другую позицию, это, мне кажется, выгодно для сопоставления мнений той и другой стороны и, соответственно, какого-то дополнительного понимания этой ситуации, наверное, так.
Ну вот мне очень часто приходится слышать, что происходящее в Донбассе нельзя воспринимать в таком черно-белом цвете, что все неоднозначно, что у ДНР и ЛНР тоже есть какая-то своя правда. Вот вы изучали все эти материалы. Согласитесь с этим?
Когда мы вот отбирали все эти тексты, я в какой-то момент понял, что, по сути, получается три, как бы, стороны интересов в данном регионе. Есть, грубо говоря, прорусский настрой, люди, ну и русские люди там, есть проукраински настроенные люди и есть продонбасски настроенный Донбасс. То есть есть проукраинский Донбасс, прорусский Донбасс и продонбасски Донбасс. И вот этот вот продонбасски Донбасс, он может, как, грубо говоря, переключаться либо в проукраинскую сторону, либо в прорусскую, да, в зависимости от ситуации. Вот это, конечно, создает дополнительную сложность и мешает четко проводить там какую-то однозначную политику. Украине это тоже и мешает, но и помогает, потому что это создает там внутреннюю между ними неразбериху, которая их позицию делает слабее.
Павел, ну вы сам уроженец Донбасса. Вот по вашим ощущениям, долго ли продержится этот придуманный все-таки в Москве, в первую очередь, проект Новороссии?
Я говорю в последнее время, что у меня основная ставка, на самом деле, на донбасских боевиков, в том плане, что как и с Януковичем, ну, то есть как во время Евромайдана я в основном полагался на Януковича, что он настолько, грубо говоря, затупит, да, сделает какую-то такую несуразную, какую-то трусливую или нелепую вещь, которая в итоге послужит на пользу протестному движению революционному украинскому. Мне хочется в это верить, что боевики, которые жители Донбасса, в итоге напортачат как-то так глобально, что русские не смогут это разгрести, и может произойти какая-то реальная ситуация объединения Украины с Донбассом, скажем так. Для меня лично проект «Новороссия» — это абсолютно театральная история, это абсолютно аниматорство какое-то, которое там спонсируется какими-то людьми для их собственных каких-то целей. То есть это такой вот, я называю, театр абсурда и жестокости, да, то, что при этом погибло уже и продолжает гибнуть большое количество людей, ну, жестокий, да, злой театр.
Вы смотрите на это со стороны или после освобождения из тюрьмы вы возвращались на восток, в Славянск?
15 сентября я был в Славянске. Один день «Аль-Джазира» снимала сюжет со мной про непосредственно вот то, что происходило с нами, с Денисом, и с другими заложниками, которые там были.
Какое на вас впечатление город произвел?
Город живой, там много молодежи появилось по сравнению с апрелем и с июлем, когда я там был. Много молодежи, много машин. Понятно, что украинская армия присутствует, то есть ходят люди с автоматами, но думаю, что местные жители уже привыкли за последнее время к людям с автоматами вокруг. Но по-прежнему, конечно, у меня ощущение осталось, что люди как-то не принимают никакую сторону, они как бы ждут, кто победит. 120-тысячный город, да, и если бы люди вначале вышли и оказали бы сопротивление этим сепаратистам, если бы вышло хотя бы 5000 человек, то ничего дальше бы не было. Там вот этих боевиков, там под конец я читал уже, что их было там человек 6000 сколько-то, но вначале, я думаю, их было гораздо меньше. Ну, то есть они бы не смогли убить 5000 человек на площади, просто так всех положить, как, опять же, там в ситуации с Майданом, да, когда, по сути, фактически Беркут мог легко, в общем-то, напасть и всех оттуда вынести. Но этого не случилось за счет того, что люди сопротивлялись и находились на месте. Поэтому мне было так очень неприятно, необычно, да, осознать, что, по сути, эта банда, да, прибежала, захватила, всех там построила с этими автоматами, и все. И жители как бы приняли вот такой вот сценарий. Никакой ни гордости, ни достоинства, ни какой-то собственной позиции у них нет по этому поводу.
А у вас была возможность побывать в том здании, где была вот эта импровизированная тюрьма, где вас держали?
Я не был в подвал, потому что тот день, когда я был, они там не договорились, мы не снимали в подвале. Но я был в городе милиции, был в камере, в которой мы сидели. Но это было вот, кстати, я чувствовал себя там достаточно напряженно все время, несмотря на то, что была съемочная группа, там несколько человек. Все было, в общем-то, там договорено с милицией, и там были, опять же, украинские военные, и все, в общем-то, достаточно безопасно. Но, думаю, ощущение какое-то, чувство страха меня не покидало. И, в принципе, единственный момент, когда я почувствовал себя в безопасности, это когда нас завели в камеру, всю съемочную группу, и закрыли камеру нам на некоторое время, потому что так удобнее типа было снимать или не знаю что, но, в общем, закрыли. И вот эти там 5 минут или сколько мы там были заперти, вот это вот было для меня самое безопасное какое-то ощущение, потому что, ну, в итоге вот эта камера, она больше защищала нас от них, от сепаратистов, чем их от нас. Ну, не знаю, или уже, может быть, просто выработался какой-то психологический механизм защиты в заперти, который вот включился и сработал.
За это время ведь многие украинцы побывали в заложниках у сепаратистов, и многих вы знаете лично. Поддерживаете ли вы какие-то контакты, создана ли какая-то группа взаимопомощи?
Я знаю, Ермакрат вот занялась очень плотно этим процессом, я это приветствую. С некоторыми ребятами, да, я поддерживаю отношения с Денисом, там Сергей Левтер, вот Игорь Опря. Вот, с некоторыми я хочу все еще увидеться и встретиться тоже, вот опять же, для более широкой идеи вот по этому поводу личной, да, то есть чтобы взять у них там интервью тоже на эту тему, чтобы понимать, как они воспринимали эту ситуацию, что она для них была, да, чтобы иметь какие-то тоже разные взгляды. Вчера я прочитал, что освободили Юрия Лилявского. Я очень рад, что его освободили, тоже из Луганска, который второй раз попал в журналист РИА Новости. Он сам из Львова, но вот работает на РИА Новости, и он с нами сидел где-то в подвале где-то неделю или полторы. Потом его опять в июле схватили, он в Луганске был в плену. И вот вчера я читал, что его освободили.
Я помню, что вы собирались тогда подавать в суд иск на Россию в Европейский суд в Страсбурге. Продолжается этот процесс? Не передумали?
Да, этот процесс продолжается. Мне сказали вот ребята из Украинской Хельсинской Стеки, что подключился какой-то серьезный британский адвокат, который очень может хорошо провести это дело.
И какого приговора вы бы хотели? Какого вердикта суда?
Тут, опять же, тут не столько там важна компенсация, сколько признать, что действительно, ну, как бы, не приложили к этому руку, и, ну, чтобы это было очевидно, и чтобы это получило какое-то тоже широкое распространение, чтобы люди понимали, что, ну, сколько там не врать, не передергивать, все равно так или иначе все эти вещи вскрываются.
Ну, вы знаете, что в Европе многие, особенно люди левых взглядов, поддаются путинской пропаганде, думают, что в Украине у власти фашисты, и есть какие-то антифашисты, которые с ними борются на Востоке. Были ли какие-то дискуссии такого рода в Кёльне после вашей постановки?
Такое мнение, и эту позицию озвучивал тоже Сергей Жадан на своей дискуссии с иранским писателем, который живет в Германии. А у нас после читки одна женщина пожилая спросила, чувствую ли я влияние Америки на то, что у нас типа происходит. Хотя, опять же, те люди, которых мы встречали просто так, мои знакомые, там вот я ездил в Берлин тоже там на пару дней, они все, в общем-то, поддерживают Украину. По большому счету, им нет особо дела до того, что здесь происходит. А вся эта левая риторика, она упирается в противостояние с Америкой, неприязнь к Америке. В этом, видимо, и есть влияние русской пропаганды. Ребята здесь в Польше, например, и в Германии, люди говорят, что они не верят в основном медиа, да, что они не верят СМИ, поэтому им важно как раз получать такую непосредственно человеческую реакцию, информацию, мнение на то, что происходит. Мне кажется, очень вот наш проект, да, очень удачно вписывается в эту историю, потому что все-таки я больше концентрируюсь на действительно личных интервью с людьми, которых можно реально найти, которые реально существуют, и это уже воспринимается, мне кажется, большим доверием, что ли.
Павел, ваш прогноз художника, каким будет Донбасс через год, в октябре 2015 года?
Это очень сложный вопрос. Тут слишком, опять же, много факторов. Тут экономические факторы, тут социальные факторы, политические факторы. Я верю, наверное, в то, что если в Украине действительно будут происходить какие-то системные, глобальные, социальные изменения, то это отразится на Донбассе. Мне бы хотелось, чтобы мой родной город был украинским, а не находился в центре Новороссии какой-то. Но я буду стараться, наверное, делать все возможное для того, чтобы это произошло.
Режиссер Павел Юров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода».
17 октября в Кронштадте похоронили 18-летнего Женю Пушкарева, ополченца-пулеметчика, убежавшего из дома воевать в Донбасс. Примерно так же, как прежде мальчишки, начитавшись приключенческих романов, убегали в «Разбойники», «Пираты» или «Юнги». Только у Жени вместо романов был кронштадтский военно-спортивный клуб «Скала», в котором он буквально жил ни зимой, ни летом, не снимая военную форму. А еще телевизор, который ему рассказывал об ужасах, творящихся на востоке Украины, о кровавых украинских врагах и славных воинах ДНР и ЛНР. Вот Женя и решил помочь тем, кто страдает. Помочь оказалось легко. Заполни анкету ВКонтакте, получи добро и айда в Ростов, а там уже тебя встретит нужный человек и проводит тайными тропками через границу. Тропка называется «Черный коридор». На поминках в Кронштадте побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Женя Пушкарев погиб 10 октября на Украине в поселке Никишино. Несмотря на то, что он не имел никакой военной подготовки, в Донбассе его определили на самое опасное место в разведгруппу. Руководитель кронштадтского военно-спортивного клуба «Скала», в котором состоял Женя, Николай Шик, уверен, что мальчик стал жертвой интернет-пропаганды. Действительно, Женя был пользователем сети ВКонтакте, состоял в группах «Донецкая республика», «Русское лето» и военкомат «НОТ» Павел Губарев. Предполагалось, что 3 сентября Женя будет в Кронштадте и примет участие в мероприятии клуба «Скала» в памяти жертв Беслана, но он позвонил своему руководителю и сказался больным. На самом деле дома его маму ждала записка о том, что он уехал. 6 сентября до Жени дозвонилась бабушка и узнала, что внук в Ростовской области. Он успокоил бабушку, сказав, что охраняет склады в глубоком тылу, а на самом деле к этому времени его уже определили в разведку. Уже потом, друзья, Жене стало ясно, что его завербовали через соцсети. Чтобы стать добровольцем, нужно было всего лишь заполнить анкету, получить добро и приехать в Ростов. Сначала пограничники Женю не пропустили, но человек, поджидавший мальчика, переправил его в Донецк через черный коридор. Родители уговаривали Женю вернуться, но он отказался. Говорит Жанна, Женина мама.
Военное дело – это было его. Вот в этом клубе реконструкции, фильмы какие-то. Но он прямо вот весь был. Ну вот, чтобы вот так вот он уехал, мы, конечно, никто не ожидали.
А вот когда вы получили его записку?
Мама, я уехал в другой город, вернусь через 2 месяца, по возможности буду звонить и писать, я вас люблю. Он уехал 5 сентября, а об этом никто не знал. Он же никому ничего не сказал. Даже тому же с клуба руководителю он не сказал. 5 сентября, когда я в 10 вечера увидела эту записку, я сразу начала звонить. Я ему звонила, он не брал трубку. Я звонила, он не брал трубку. Я начала звонить бабушке, она мне тоже не ответила. Потом он мне написал смс-ку. «Не трезвонь мне, я позвоню». На следующий день, когда он был в Воронеже, он позвонил и сказал: «Мам, я еду в Ростов, я еду к другу». «К какому другу?» «Я еду к другу, все, не волнуйся, я буду звонить». Если бы знали, конечно, сели бы на самолет и раньше него бы прилетели туда и забрали бы его, правдами или неправдами.
Откуда он вообще набрался вот этой информации? Вот
это? Я нашла у него на страничке, вот на стене ВКонтакте. Там есть вот эта армия Новороссии, и там полностью все данные, что можно заполнить анкету. Ждешь ответ, приходит ответ. Они покупают билеты и едут, их в Ростове встречают. То есть он заполнил анкету, и об этом он знал уже в июле месяце, что он поедет туда. Когда он сказал, что он там, я ему в трубку кричала, я ему умоляла, чтобы он вернулся. Он сказал: «Мам, ты понимаешь, я же не сказал, потому что я знал, что вы все меня будете останавливать». Когда я его умоляла, чтобы он вернулся, он сказал: «Мам, ну что сделать, я уже здесь, через 2 месяца я приеду, все будет хорошо». Я последний раз с ним разговаривала 3 октября. Он мне сказал: «Мам, все хорошо». Я его еще спросила: «Жень, там сейчас холодно, у тебя есть теплая одежда». Он сказал: «Мама, все хорошо». Все время говорил, что он в боевых действиях не участвует. Он просто говорил, что они там что-то охраняют, что-то таскают.
Почему он так решил?
Мне он не говорил, но как он бабушке говорил, что он не может вот то, что вот по новостям показывает.
По телевизору?
Да, что он не может смотреть на то, что убивают детей, матерей, что людям нужна помощь, и что он хотел помочь. Вот с этим он поехал. Еще говорили ребята, что он хотел еще и опыта понабраться, чтобы пойти в какие-то серьезные потом войска.
А как вы считаете, вот правильную информацию он получал по телевизору?
все мы получаем неправильную информацию. В итоге нам же говорят не то, что там действительно есть. Если бы он хотя бы делился, как-то, может быть, бы ему разъяснили. Мне сказали, что ему просто в голову вот это вбили. А что он, мальчишка еще? Я просто хочу сказать всем матерям, чтобы они проверяли все эти соцстранички, чтобы смотрели, чтобы больше разговаривали с мальчишками, не молчали, исправили вот ту ошибку, которую, наверное, когда-то совершила я, что я не понимала своего ребенка и мало с ним разговаривала, чтобы они контролировали и ни в коем случае не пускали, как-то довели до сведения, до детей, чтобы они могли уберечь своих детей от того, что вот случилось.
Жанна считает, что игра, в которую ее Женя так долго играл в военно-спортивном клубе, вдруг обернулась страшной реальностью. Она считает, что руководители клуба должны были объяснить мальчикам, что на войне им не место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот опять пишут вдумчивые телезрители, что перед встречей Путина и Порошенко в Милане накал антиукраинской риторики на федеральных каналах снизился. Ну, такое уже говорили не раз, но всякий раз оказывалось, что желаемое выдают за действительное. Как на этот раз?
Ну вот, опять все то же самое. Ну, рядовой зритель не обязан замечать и не замечает некоторые подвижки в программе. Дело в том, что вот этой риторики злобной, злостной, агрессивной не существует ровно до того мгновения, пока не начинается родение, там вот я имею в виду всякие политические или псевдополитические ток-шоу. На этой неделе изменил свой график господин Соловьев. То есть он теперь будет выходить не ежевечернее, а в четверг и воскресенье. Вот именно поэтому до четверга, может быть, складывалось впечатление, что как-то чуть-чуть стало потише. Но вот уже вчера, в пятницу, либо еще во время встречи Путина с Порошенко, либо сразу после, на канале «Россия» стартовал замечательный проект, то есть не стартовал, он уже давно идет, который называется «Специальный корреспондент». Просто там с некоторых пор Мамонтова заменил такое юное дарование Евгений Попов, и выяснилось, что он еще будет покруче Мамонтова, потому что у Мамонтова хоть какая-то есть школа, он хоть понимает, что человека можно перебивать на полуслове, но не на полузвуке, а здесь нет, здесь такого нет. Здесь он перебивает ровно в ту секунду, как ему что-то там продудят в ухо, и он тут же перебивает человека неугодного. Так вот, вчера было все. Была киевская хунта, был фашизм, был нацизм. Господин Кургинян опять с пены у рта говорил, что вообще ополченцы просто обязаны дойти до Киева, взять Киев, а потом перехватить с собой Гаагский трибунал, чтобы судить Порошенко и всю его хунту. Вот есть такой Игорь Короченко, такая новая звезда вообще. Это тоже отдельный персонаж, достойный не просто упоминания, но, я думаю, подробного рассказа, особенно учитывая его бурную биографию и всякие там дела с ним связанные, которые легко можно увидеть в интернете. Так вот, этот человек, который иначе как каратели, украинские каратели не называют, бойцом Национальной гвардии. Так что на самом деле, вот вчера уже был взят реванш за вот это вот относительное спокойствие, как нам показалось, которое вот царило несколько дней. Я думаю, что вот сегодняшние и завтрашние щедрые политические ток-шоу этот реванш вообще уже доведут до высших степеней.
Слава, в минувшее воскресенье телевидение с некоторым опозданием поздравило Владимира Путина с днем рождения, подготовили фильм о нем. Ну, все мы помним знаменитый фильм Никиты Михалкова к 55-летию президента. Сейчас было что-то не столь масштабное, да?
Да, вы знаете, и тут, конечно, ключевое. Вот слово вы сказали, что с большим опозданием, потому что когда, ну, 55 Михалкова, это было давно, а мы еще помним сочинение Токменева, которое было к 60-летию Путина, ему единственному было дозволено проникнуть вообще в кабинет, позавтракать с Путиным, и там действительно были какие-то любопытные вещи. А здесь вот сейчас, это был фильм, который называется «Личник Путина». «Личник Путина» — это личный оператор, который следует за ним по стопам, и кроме вот этого такого странного слова, а это слово образовано в недрах кремлевской челяди, вот я так понимаю, это, так сказать, неофициальное название этих людей, ничего интересного не было, потому что пока нам привели предъявили каких-то двух операторов. Может быть, они замечательные люди, но вот то, как они были представлены в фильме, то главное их достоинство – это безликость. Их нельзя вспомнить ни их речи, ни их самих уже через 10 минут после окончания фильма вспомнить нельзя. Значит, что интересного в этом фильме? В этом фильме интересна та атмосфера, византийского вообще, византийских нрав, которые царят при Кремле, потому что тот восторг, с которым закадровый голос рассуждает о Путине, а восторг вызывает все, знаете, такое ощущение, вот когда там малыш начинает ходить в год или там в год и несколько месяцев, то вот это вот вызывает восторг. Поэтому каждое движение Путина вызывает восторг. Режим у нас оказывается исключительно спортивный, и наш президент очень волнуется перед тем, как взойти, почти на трон и сообщить о главной своей победе, о присоединении Крыма. Никакого особого волнения Путина я не заметила. Потом понятно, что он чувствует, что за ним следит камера, к которой он уже привык. И единственное, на что еще я обратила внимание, это, конечно, господин Песков, который следует тенью, но на очень почтительном расстоянии. Ну вот, собственно, и все. И еще финальный каламбур, не очень понятный, но что позволено личнику, не делает даже Шойгу, что тоже свидетельствует о нравах царящих при дворе, но не более того.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе интервью Алексея Навального и новый фильм Никиты Михалкова. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Давно уже интервью Алексея Навального не становились главной темой для обсуждения в сети, просто потому что этих интервью более полугода не было. Теперь же условия домашнего ареста смягчились, к Навальному приехал Алексей Венедиктов, и который день бушует скандал из-за высказываний Навального про Крым. Справедливости ради стоит отметить, что интервью большое и отнюдь не только про Крым. Ну и, например, про Ходорковского.
Мы союзники за европейский путь развития. Мне в Ходорковском очень импонирует вот то, что он заявляет это впрямую. Я работаю с теми, кто за европейский путь развития России. Это такая базовая система свой-чужой. За европейский путь, значит, Ходорковский мой союзник, конечно, да.
Про смену власти в России.
Когда-то нам казалось более возможным сценарий, что протестные действия какого-то такого плана революции. Сейчас, наверное, более вероятен сценарий позднего Советского Союза, что власть просто дезинтегрируется постепенно, не в силах выполнять свои социальные обещания.
Но от вопроса про Крым все равно никуда было не уйти, и Навальный дал на него ответ.
Я считаю, что несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя, и украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Почему? Потому что Крым не бутерброд с колбасой. И если даже провести там нормальный референдум, большинство выскажется за Россию. Так сказал Навальный. Ну и как с некоторых пор стало модным говорить в сети, прилетела ответка. Как от украинцев, так и от россиян. Саша Сотник.
Навальный не подтвердил, что Крым наш, но сказал, что, стань он президентом, оставил бы Крым в составе России. Ну вот и все. Прощай, Навальный.
Константин Боровой предлагает Навальному пари, что до 15 октября 2015 года Крым благополучно возвратится в Украину. Игорь Мандаринов просто поставил Навального в один ряд с Путиным и Стрелковым Гиркиным, а «Кавказ-центр» заявил, что разочарован в лидере партии «Прогресса». Сказанное Навальным не устроило прежде всего украинцев, но проклятиями делу не поможешь, и Мустафа Найем нашел изящный способ потроллить российского оппозиционера.
Поскольку Алексей Навальный вполне искренне высказал свое мнение о Крыме, было бы правильно и самому оппозиционеру раскрыть истину о его положении. Считаю, что несмотря на то, что Алексей Навальный долгие годы был ущемлен в правах и осужден с вопиющим нарушением всех законодательных норм Российской Федерации, реалии таковы, что сейчас господин Навальный является маргиналом российской политики. И я настоятельно советую ему и его последователям не обманывать себя. В обозримом будущем у них нет шансов стать сколько-нибудь влиятельными лицами в большой политике. Это тоже искренне.
А вот русский националист Егор Холмогоров, например, обеспокоен.
Судя по тому, что Навальный начал намекать, что Крым не вернет, Запад решил Путина валить.
Интересно было бы ознакомиться с логической цепочкой, приведшей к такому выводу. Между тем, бутерброд уже стал мемом. Напомню, что Путин в похожей ситуации говорил про мешок картошки. Чего все-таки не отнять у Навального, так это самоиронии.
Бедные ватники. У них получается каждый день такое в комментах и меншинзах. Неудивительно, что они жалуются на карателей.
Надо сказать, что подлинные ватники, или, выражаясь политкорректно, сторонники присоединения Крыма к России, не слишком стремятся хвалить Навального за то, за что его ругают украинцы и им сочувствующие. Кристина Потопчик вот даже радуется провалу молодого политика.
Если оппозиционер когда-нибудь соберется писать автобиографию, рекомендую ему подходящее название. «Как потерять всех друзей и заставить людей тебя ненавидеть».
Линия защиты сторонников Навального такова. А. Необходимо прочитать все интервью, а не вырывать фразу про Крым наш из контекста. Б. Сказать «Крым – это Украина» просто. Придумать механизм урегулирования крымской проблемы сложно. Да и вообще все не так однозначно. В. Навальный лучше Путина. Захар Май пишет в Твиттере.
«Почитал. Так он прав. Референдумами такие вещи решают, а не президентскими указами. И если крымские России нюхнули, то Крым и вернется».
Татьяна Черникова предпринимает попытку взвешенного анализа.
«Скажу честно, я не знаю, какое решение по Крыму должен принять российский либерал в случае своего прихода к власти, так, чтобы это решение соответствовало бы и международному праву, и желанию крымчан, и принципу территориальной целостности государств, и праву жителей регионов самим решать свою судьбу. Поэтому я хорошо понимаю и Навального, и тех, кто его сейчас ругает, но это все, учитывая текущие реалии. В моем же идеальном мире все бы было так. Россия и Украина вносят изменения в свои конституции и разрешают регионам выходить из своего состава. Призывы к сепаратизму перестают быть наказуемыми. В Крыму проводится нормальный референдум. Обеим сторонам в течение года предоставляются равные возможности для агитации за свои позиции. Половина членов избирательной комиссии назначается Россией, половина – Украиной. Каждая сторона может направить на каждый избирательный участок по два своих наблюдателя. Опыт Крыма может быть применим в любом регионе России и Украины.
Между тем, в Крыму, за который на уходящей неделе отдувался Навальный, состоялась премьера нового фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». Комсомолка Дарья Митина рапортовала из Ялты, что Ялта должна стать меккой для кинематографистов отнюдь не только из России. И цитировала Михалкова.
«В Крыму, отметил Никита Сергеевич, можно снимать все, кроме, наверное, Нью-Йорка. На днях ко мне подсел корреспондент Reuters и спросил, что я думаю о Крыме. Ну что я думаю? Крым наш, говорю». Корреспондент резко вскочил и убежал.
Зато редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская не убежала, а внимательно досмотрела до конца.
«Утомленным солнцем 2 не повезло. Фильм вышел на пике либеральной агонии, которая самим агонизирующим казалась всплеском витальности, триумфом воли, предчувствием скорой победы, да мало ли чем еще. Утомленных «Солнцем-2» затравили, оболгали, измазали словесными испражнениями в ЖЖ и Фейсбуке. «Солнечный удар» рожден в совершенно другой стране. Иных уж нет, а те далече. Разъехались официантками в Израиль, ждут ареста по уголовной статье, пытаются совместить шкурную коммерцию с оппозиционными взглядами. Какой уж тут Михалков».
Кинокритик Антон Долин отозвался о фильме вполне положительно, назвал его лучшей картиной «Метро» со времен «Утомленных солнцем 1», посетовал, что Михалков не догадался сократить этот фильм примерно наполовину и предложил либеральной публике успокоиться.
«Отстаньте, наконец, от Михалкова, и он перестанет являться вам в кошмарах».
Самый популярный из 200 комментариев к этому посту, однако, такой.
«Еще бы Михалков отстал от людей, было бы вообще хорошо».
Станислав Кувалдин на сайте Рабкор так разъясняет идеологию фильма.
«Михалков довольно настойчиво показывает, что Россию и русских офицеров губят чуждые стране силы. То, что организаторами крымского террора действительно были Розалия Самуиловна Землячка и Белла Кун, всячески подчеркивается и выставляется на передний план. А третий член крымского ревкома Георгий Пятаков, также ключевая фигура в организации террора на полуострове, в фильме не фигурирует вовсе, по-видимому, потому что не вписывается в встроенную драматическую концепцию. Михалков даже посвящает целый эпизод разъяснению того, что землячка никакая не землячка, а настоящая ее фамилия Залкинд. Это особенно забавно с учетом того, что исторически в 1920 году землячку чаще всего называли товарищем Самойловой по ее фамилии после замужества. Кстати, роль землячки в фильме – одна из ярких работ. Актриса Мириам Сехон сумела довольно талантливо передать персонажа стихотворения Ярослава Смелякова «Жидовка».
Геннадий Устиян предрекает фильму провал в прокате, и не только из-за художественных особенностей.
«Солнечный удар», такой «Титаник по Волге для бедных» по Бунину, смотрится не как художественное произведение, а как заказ на воспитание подрастающего поколения. Настолько он старательно, подробно, наивно и почти ученически сделан. К тому же «Солнечному удару» не повезло с датой выхода в прокат. Он выходит в один день с алкогольной комедией по-русски «Выпускной», почему-то осенью, на которую пойдет аудитория «Горько» и «Корпоратива».
Впрочем, не стоит ли мнение 100 школьников одной рецензии от НТО?
Михалков, как всегда, на высоте. Посмотреть стоит. Концовка описывает то, что должно было произойти в Славянске.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор блогов завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.